В 3 часа утра Делюпо и Фино застали изящного растиньяка на том же месте, где его оставила страшная маска. Прислонившись к колонне, растиньяк исповедовался самому себе. Он был и духовником, и кающимся, и обвинителем, и обвиняемым. Они увели его завтракать. Домой он вернулся совершенно пьяный, но безмолвный. Улица Лагланд, так же, как и соседние с ней улицы, позорит Пале-Рояль и улицу Риволи. На этой части одного из самых блистательных парижских кварталов, наследие холмов, образовавшихся из свалок старого Парижа, где некогда стояли мельницы, еще долгое время будет лежать постыдное пятно. Узкие, темные и грязные улицы, где процветают не слишком чистоплотные промыслы, ночью приобретают таинственный облик, полный резких противоположностей. Если идти от освещенных участков улицы Сент-Оноре, улицы Нев-де-Птишан и улицы Ришелье, где непрерывно движется толпа, где блистают чудеса промышленности, моды и искусства, то, попав в сеть улиц, окружающих этот оазис огней, который бросает свой отблеск в небо, человек, незнакомый с ночным Парижем, будет охвачен унынием и страхом. Непроглядная тьма сменяет потоки света, льющиеся от газовых фонарей. Время от времени тусклый керосиновый фонарь роняет неверный и туманный луч, не проникающий в темные тупики. Здесь мало прохожих, и они идут торопливой походкой. Лавки заперты, а те, что открыты, внушают опасения. Это или грязный полутемный кабачок, или бельевая лавка, где продают и одеколон. Пронизывающая сырость окутывает ваши плечи своим влажным плащом. Лишь изредка проедет карета. Здесь попадаются мрачные места, и среди них, в особенности, улица Лагланд, а также выход из проезда Сен-Гильон и некоторые повороты других улиц. Муниципальный совет ничего не сделал, чтобы оздоровить этот огромный лепрозорий, ибо проституция с давней поры обосновала здесь свою главную квартиру. Возможно, большое удобство для парижского высшего общества в том, что эти улицы не утрачивают своего гнусного облика. Но когда проходишь здесь днем, нельзя вообразить, во что превращаются эти улицы ночью. Там блуждают причудливые существа из неправдоподобного мира, полуобнаженные белые фигуры вырисовываются на стенах домов, мрак оживлен. Между стенами и прохожими крадутся разряженные манекены, одушевленные или печущие. Из приотворенных дверей слышатся взрывы смеха. До ушей доносятся слова, которые Рабле почитал замороженными, между тем они тают. Им подпевают камни мостовой. То не беспорядочный шум. Он что-то означает. Если звук сиплый, стало быть, голос. Если же он напоминает пение, в нем исчезает все человеческое, он подобен вою. Часто раздаются свистки. Чудится, что даже каблуки башмаков постукивают насмешливо и издевательски. Все в целом вызывает головокружение. Атмосферные условия там необычны. Зимой жарко, летом холодно. Но какова бы ни была погода, это удивительное место является собою вечно одно и то же зрелище — фантастический мир берлинца Гофмана. Гофман, Эрнест Теодор Амадей, 1776-1822, немецкий романтик. И самый трезвый человек — не отыщет в нем ни малейшей реальности, когда, миновав эти трущобы, он выйдет на приличные улицы, где встречаются прохожие, лавки и фонари. Администрация или современная политика более высокомерные или более стыдливые, нежели королевы и короли прошедших времен, не опасавшиеся дарить своим вниманием куртизанок, уже не осмеливаются открыто заняться этой язвой столиц. Конечно, меры воздействия со временем видоизменяются, и те, которые касаются личности и ее свободы, следует применять со всей осторожностью, но, может быть, надлежало бы проявить широту и смелость в отношении условий чисто материальных, таких как воздух, свет, жилище. Блюститель нравственности, художник и мудрый администратор будут сожалеть о старинных деревянных галереях Пале-Рояль, где скучивались эти овцы, которые теперь проявляются повсюду, где есть гуляющие. И не лучше ли было бы, чтобы гуляющие шли туда, где находятся овцы? Что же случилось? Ныне самые блистательные бульвары, место волшебных прогулок, стали недоступны по вечерам для людей семейных. Полиция, чтобы спасти места общественного гуляния, не сумела воспользоваться теми возможностями, какие в этом отношении представляют собой некоторые пассажи. Женщина, сраженная возгласом на бале в опере, жила уже 2 месяца на улице Лагланд, в доме с виду весьма невзрачном. Это прилепившееся к стене огромного здания, скверно оштукатуренное, узкое и чрезвычайно высокое строение, выходило окнами на улицу и весьма напоминало насест попугая. В каждом его этаже было по квартире из 2 комнат. Дом обслуживался узкой лестницей, прижатой к самой стене и получавшей причудливое освещение через оконные пролеты, которыми снаружи обозначался марш лестницы. На каждой площадке стоял бак для нечистот. Одна из самых омерзительных особенностей Парижа. Лавка и 2-й этаж принадлежали в то время жестянщику. Домовладелец жил в 1-м этаже, остальные 4 были заняты грезетками, весьма приличными, заслужившими со стороны домовладельца и привратницы уважение и снисходительность, тем более оправданные, что сдавать в наем дом, столь своеобразно построенный и дурно расположенный, было чрезвычайно трудно. Назначение этого квартала объясняется достаточно большим количеством домов, подобных этому, отвергаемых торговлей и пригодных лишь для тех, кто занимается незаконным, ненадежным или бесчестным промыслом. В 3 часа дня привратница, видевшая, как в 2 часа по полуночи какой-то молодой человек привез полуживую мадемуазель Эстер, держала совет с грезеткой, жившей этажом выше. Прежде чем сесть в карету и ехать кататься, та поделилась с ней тревогой за Эстер, потому что в ее квартире царила мертвая тишина. Эстер, наверное, еще спала, но этот сон был подозрителен. Привратница, сидя одна в своей каморке, сокрушалась, что не может подняться на 4-й этаж, где помещалась квартира мадемуазель Эстер, и расследовать, что там творится. В то время, когда она уже решилась доверить сыну жестянщика охрану своего помещения, подобие ниши, вделанной в углубление стены во 2-м этаже, у подъезда остановился фиакр. Человек, закутавшийся с головы до ног в плащ, с явным намерением скрыть свое одеяние или сан, вышел из экипажа и спросил мадемуазель Эстер. Тогда привратница совершенно успокоилась. Тишина и спокойствие в квартире затворницы стали ей совершенно понятны. Когда посетитель поднимался по лестнице, приходившейся как раз над ее каморкой, привратница заметила серебряные пряжки, украшавшие его башмаки. Ей показалось также, что она разглядела черную бахрому на поясе сутаны. Она вышла и принялась расспрашивать кучера. Его молчание было для привратницы красноречивым ответом. Священник постучал. Никто не откликнулся. Он услышал негромкие стоны и выломал дверь плечом с ловкостью, видимо, неспосланной ему милосердием, в то время как у всякого другого это можно было бы приписать навыку. Он поспешил во вторую комнату, и там, перед святой девой из раскрашенного гипса, увидел бледную Эстер, стоявшую на коленях, вернее, упавшую со сложенными руками. Гризетка умирала. Жаровня с истлевшим углем говорила о событиях этого страшного утра. На полу валялись капюшон и накидка домино. Постель была не тронута. Бедная девушка, раненая в самое сердце, по-видимому, все подготовила по возвращении из оперы. Фитиль свечи в застывшем стеарине на розетке подсвечника свидетельствовал, насколько Эстер была поглощена последними размышлениями. Платок, мокрый от слез, доказывал искренность отчаяния этой Магдалины, распростертой в классической позе нечестивой куртизанки. Эта полнота раскаяния вызвала у священника улыбку. Эстер, неопытная в искусстве покончить с собой, оставила дверь открытой, не рассчитав, что воздух двух комнат требовал большего количества угля, чтобы стать смертоносным. Угар лишь одурманил ее. Свежий воздух, хлынувший с лестницы, постепенно вернул ее к сознанию своих горестей. Священник по-прежнему стоял, погруженный в мрачные раздумья, равнодушный к божественной красоте девушки, и наблюдал, как постепенно возвращалось к ней сознание. Точно перед ним было какое-нибудь животное. Его взгляд с видимым безразличием переходил от распростертого тела на окружающие предметы. Он рассматривал убранство комнаты с холодным полом, выложенным красными плитками, местами выпавшими, и едва прикрытым убогим вытертым ковром. Старомодная кровать под красное дерево с пологом из коленкора, желтого, с красными розанами, единственное кресло, два стула, также под красное дерево, крытые тем же коленкором, который пошел и на оконные занавеси, серые обои в цветочках, засаленные и потемневшие от времени, рабочий стол красного дерева, камин, заставленный кухонной утварью самого низкого качества, две начатые вязанки дров. На каменном подоконнике, вперемешку со стеклянными бусами и ножницами, небрежно брошенные драгоценные украшения, грязная подушечка для булавок, белые надушенные перчатки, очаровательная шляпка, оброненная на кувшин с водой. На окне шаль от Терно, затемнявшая свет, нарядное платье, повешенное на гвоздь. Жесткая, без подушек, кушетка. Отвратительные стоптанные деревянные башмаки и изящные ботинки, полусапожки, которым позавидовала бы королева. Простые фарфоровые тарелки с отбитыми краями, хранящие остатки еды под грудой мельхиоровых приборов, этого столового серебра парижской бедноты. Корзинка, наполненная картофелем и грязным бельем, а сверху свежий газовый чепец. Дешевый зеркальный шкаф, открытый и пустой, на полках которого можно было заметить ломбардные квитанции. Таково было поражавшее взор содружества всех этих вещей мрачных и веселых, убогих и великолепных. Не заставило ли задуматься священника эта необычная картина, эти следы роскоши среди черепков, это хозяйство, столь соответствовавшее беспорядочной жизни девушки, которая лежала на полу в растерзанном белье, точно лошадь, павшая со всей своей сбруей под сломанной оглоблей, запутавшись в вожжах. Признал ли он, по крайней мере, что эта падшая девушка была бескорыстна, если мирилась с такой нищетой, имея возлюбленным молодого богача? приписывал ли он беспорядочность обстановки, беспорядочности жизни? Испытывал ли он жалость, ужас? Шевельнулось ли в его сердце чувство сострадания? Тот, кто увидел бы его омраченное чело, сжатый рот, скрещенные на груди руки, кто подметил бы его суровый взгляд, тот решил бы, что этот человек обуреваем темными злобными чувствами, противоречивыми побуждениями, зловещими замыслами. Он был, несомненно, равнодушен к прелестным округлостям груди, почти раздавленной тяжестью поникшего тела, к пленительным формам этой присевшей Венеры, которые ясно обрисовывались под черным платьем, ибо умирающая буквально сжалась в клубок. Не беспомощно опущенная головка, открывавшая взору белую шею, нежную и гибкую, не прекрасные, смело изваянные природой плечи, ничто его не волновало. Он не приподнял Эстер. Он, казалось, не слышал душераздирающих вздохов, которые выдавали возвращение к жизни. И только когда девушка разрыдалась и устремила на него отчаявшийся взгляд, он соблаговолил поднять ее с полу и отнести на кровать, причем это было сделано с легкостью, которая обнаруживала в нем недюжинную силу. — Люсьен? — прошептала она. — Любовь оживает, стало быть, оживает и женщина, — сказал священник с какой-то горечью. Жертва парижской развращенности заметила, наконец, одеяние своего спасителя и, улыбаясь, как дитя, получившее желанную игрушку, сказала ему: «Теперь я умру, примирившись с небом». «Вы можете искупить свои грехи», — сказал священник, омочив ее лоб водой и дав понюхать уксусу из флакона, найденного им в углу. «Я чувствую, что жизнь возвращается ко мне, а не уходит», — сказала она в ответ на заботы священника, сопровождая свои слова жестом, исполненным признательности и неподдельной искренности. Пленительная пантомима, к которой ради соблазна прибегли бы и сами грации, вполне оправдывала прозвище странной девушки. — Вам стало легче? — спросил священнослужитель, давая ей выпить стакан воды с сахаром. Этот человек, казалось, был знаком со своеобразным укладом жизни грезеток, он все тут знал. Он был тут, как у себя дома. Дар быть всюду, как у себя дома, присущ лишь королям, девкам и ворам. «Когда вы почувствуете себя вполне хорошо, — продолжал странный священник после короткого молчания, — вы мне откроете причины, которые довели вас до вашего последнего преступления, до попытки самоубийства. «Моя история очень проста, отец мой», — отвечала она. «Три месяца назад я еще вела распутную жизнь, с которой свыклась с самого рождения. Я была последняя тварь и самая гнусная. Теперь я лишь несчастнейшая из всех несчастных. Позволь мне не рассказывать о моей несчастной матери, убитой капитаном в непотребном доме», — сказал священник, прерывая кающуюся. «Мне известно ваше происхождение, и я уверен, что если кто-нибудь из представительниц вашего пола может заслужить прощение за свою постыдную жизнь, так это вы, не ведавшая доброго примера. Увы, я не крещена, и никакая религия меня не наставляла. Стало быть, все еще поправимо, — продолжал священник, — лишь бы ваша вера, ваше раскаяние были искренни и не таили какой-нибудь мысли. Люсьен, Люсьен и Бог в моем сердце, — сказала она с трогательной наивностью. — Вы лучше бы сказали Бог и Люсьен, — заметил священник, улыбаясь. Вы напоминаете мне о цели моего посещения. Не скрывайте ничего, что касается этого молодого человека. Вы пришли от него, — спросила она с такой любовью, что растрогала бы всякого другого священника. — Ах, он предчувствовал несчастье. — Нет, — отвечал он, — причина тревоги не ваша смерть, а ваша жизнь. — Ну, расскажите мне о ваших отношениях с Люсьеном. Одним словом, — начала она. Резкий тон священнослужителя повергал бедную девушку в трепет. Но все же то была женщина, которую грубость давно уже перестала поражать. — Люсьен — это Люсьен, — продолжала она, — прекраснейший из юношей и лучший из всех смертных. Но если вы его знаете, моя любовь должна казаться вам вполне естественной. Я встретила его случайно 3 месяца назад в театре Порт-Сен-Мартен. В один из моих свободных дней, ведь в заведении госпожи Менарди, где я жила, у каждой из нас был свободный день в неделю. На другое утро, как вы отлично понимаете, я тайком убежала оттуда. Любовь овладела моим сердцем, и все во мне так изменилось, что, вернувшись из театра, я себя не узнала. Я сама себе внушала ужас. Все это осталось неизвестным Люсьену. Вместо того, чтобы рассказать ему всю правду, я дала ему адрес вот этой квартирки. Тогда здесь жила моя приятельница, такая милая, что уступила ее мне. Вот вам мое нерушимое слово, не надо клятв. Разве это клятва, когда дают нерушимое слово? Так вот, с того дня я стала работать, как сумасшедшая, в этой самой комнате. Я шила сорочки по 28 су за штуку, только бы жить честным трудом. Целый месяц я питалась одним картофелем, я хотела быть благоразумной и достойной Люсьена, ведь он любит меня и уважает как самую добродетельную девушку. Я написала заявление в полицию, чтобы меня восстановили в правах, и теперь нахожусь под надзором сроком на 2 года. Люди так легко вносят вас в позорные списки и так становятся несговорчивы, когда приходится вас оттуда вычеркивать. Я просила неба помочь мне выполнить мое решение. Мне минет 19 лет в апреле. Это возраст, когда еще не все потеряно. Мне кажется, что я родилась всего лишь 3 месяца назад. Каждое утро я молилась Богу и просила его устроить так, чтобы никогда Люсьен не узнал о моей прежней жизни. Я купила вот эту деву, что вы видите. Я молилась ей по-своему. Ведь я не знаю никаких молитв, я не умею ни читать, ни писать, я никогда не ходила в церковь. Мне случалось видеть Господа Бога только во время процессий, да и то я ходила туда из одного любопытства. — А как же вы обращаетесь к Пресвятой Деве? — Я говорю с ней, как говорю с Люсьеном, от всей души и так горячо, что у него навертываются слезы. — А, он плачет? — От радости, — сказала она с живостью. — Бедняжка, мы живем душа в душу. Он так мил, так ласков, так нежен и сердцем, и душой, и в обращении. Он говорит, что он поэт. А я говорю, что он Бог. Простите, но вы, священники, не понимаете, что такое любовь. Впрочем, никто так не знает мужчин, как знаем их мы, и никто не может достаточно оценить Люсьена. Люсьен, видите ли, такая же редкость, как безгрешная женщина. Встретившись с ним, нельзя никого любить, кроме него. Вот и все. Но для подобного существа нужна подобная же подруга. Я желала стать достойной любви моего Люсьена. Вот в чем мое несчастье. Вчера в опере меня узнали молодые люди, а сострадание у них не больше, чем жалости у тигров. С тигром я еще поладила бы. Покрывало невинности, что я носила, пало. Их смех пронзил мой мозг и сердце. Не думайте, что вы спасли меня. Я умру от горя. — Покрывало невинности? — — переспросил священник. — Стало быть, вы держитесь с Люсьеном крайне строго? — О, отец мой, как вы, зная его, задаете подобный вопрос? — отвечала она с улыбкой превосходства. — Богу не прикословят. — Не кощунствуйте, — мягким голосом сказал священнослужитель. — Никому не дано быть подобным Богу. Преувеличение противно истинной любви. Вы не любите вашего кумира настоящей, чистой любовью. Если бы вас поистине коснулось перерождение, которым вы хвалитесь, вы обрели бы добродетели, что служат достоянием юности, вы познали бы наслаждение целомудрия, прелесть непорочности. Два ореола юной девушки. Нет, вы не любите. Испуганный жест Эстер, замеченный священником, не поколебал бесстрастие этого духовника. «Да, вы любите его ради себя, а не ради него самого, ради приходящих утех, что вас пленяют, а не ради любви во имя любви. Поскольку вы им овладели греховным путем, вы, стало быть, не испытали священного трепета, внушаемого существом, отмеченным божественной печатью, достойным поклонения. Думали ли вы, что вы его позорите вашим порочным прошлым, что вы готовы развратить это дитя чудовищными наслаждениями, создавшими вам прозвище, прославленное бесчестием? Вы поступили опрометчиво в отношении себя самой и в отношении вашей мимолетной страсти. — Мимолетной, — повторила она, подняв голову. — А как же иначе назвать любовь, если то любовь приходящая, которая в вечной жизни не соединяет нас во Христе с тем, кого мы любим? — Ах, я хочу стать католичкой! — вскричала она. И звук ее голоса, глухой и страстный, заслужил бы ей прощение Спасителя. Возможно ли, чтобы девушка, не удостоенная церковного крещения и не приобщившаяся науке, не обученная читать, писать, молиться, не ступившая шагу без того, чтобы камни мостовой не вопияли о ее грехах, отмеченные лишь непрочным даром красоты, которую завтра, быть может, похитит болезнь, возможно ли, чтобы это презренное, падшее создание, ведающее о своей испорченности, будь вы в неведении и не любивы так пылко, вы скорее заслужили бы прощение, эта будущая жертва самоубийства и преисподней могла стать женой Люсьена де Рюбампре?